Притча о неправедном управителе. Евангелие от Луки, 16 глава, с 1 стиха. «Сказал Господь к ученикам своим, некоторый человек, внимательно слушаем, был богат и имел управителя, на которого донесено было, что он расточает его имение. Призвав его, он сказал ему, что я слышу, дай мне отчет в управлении своем, ибо ты не можешь больше управлять. Тогда управитель говорит сам себе, что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь. И призвав должников, господина своего, каждого порознь, сказал первому, сколько ты должен? Тот ответил, 100 мер масла. Он ему сказал, возьми твою расписку, садись и пиши 50. Потом другому, а ты сколько должен? Тот отвечает, 100 мер пшеницы. Возьми расписку, напиши 80. И заканчивается притча такими словами. «Похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливы сынов света в своем роде». Вообще эту притчу враги церкви выставляют как самую неудачную и нравственно несостоятельную. И обвиняют в связи с этим Господа в том, что он, во-первых, не знает, кто такие евреи, раз такую притчу рассказывает. Не знает их национального характера, понимаете, о чем идет речь. Как может господин хвалить, значит, управителя, который принес ему убытки? То это не по-еврейски как-то. Обвиняют также в незнании общественно-государственной жизни, что есть тоже свои законы, которые наказывают за подобное поведение. Обвиняют даже в более худшем, в том, что он сочувствует обману и поощряет мошенничество. И оправдываясь, как бы, мы говорим, ссылаясь на последние слова здесь Господа, «Я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным». Каким это богатством? Обычным житейским богатством, то есть имущественным богатством. Имущественное богатство называется богатством неправедным. Почему? Потому что оно обманное. То есть кажется, что ты приобретаешь, имеешь, а в конечном итоге ты этого всего лишаешься, в конце концов, с собой ничего не заберешь. Мир предлагает тебе это в качестве условия счастливой жизни, а счастье это богатство не дает. Поэтому толкователи называют это богатство неправильным. Но если говорить честно, то как ни крути, а все эти объяснения выглядят неубедительными. И святитель Феофан Затворник в одном из писем пишет, «Не мы с вами первые, не мы последние, которые спотыкаемся перед притчей о неправедном управителе». И дело может быть даже очень просто. Только Бог не дал зрения умного. Оставаясь же с одним своими средствами, поверьте, имеется в виду притчу, почитаем, затруднение то с той, то с другой стороны, и остаемся почти ни при чем. То есть Господь не дает понимание этой притчи. И чтобы хоть как-то объяснить эту притчу, в отношении ее толкователи обычно оговариваются и говорят, что ее не нужно понимать буквально. Надо понять суть ее. Вот если понимать все до тонкости, то появятся вот те самые нелепости. Вот, к примеру, блаженный Феофилакт пишет, если мы возьмемся до тонкой подробности объяснять все, то есть кто домоправитель, кто приставил его к управлению, кто донес на него, кто должники, почему один должен маслом, а другой пшеницей и прочее. Если будем исследовать с излишним любопытством, то мы дойдем до смешных объяснений. Поэтому настоящей притчей должен воспользоваться столько, сколько можно. Этим самым я вам показываю, насколько эта притча действительно считается непонятной и трудной. А вам понятно, что здесь поучительного? Какой мы можем отсюда взять урок? Но знаете, что странно? Вот мы читаем и думаем, а может это так, а может это вот так. Но при этом какое-то смутное чувство такое остается, что что-то здесь не то. Но странность-то вот в чем, что когда эту притчу Господь произнес, никто же никаких вопросов не задал. Всем было понятно. Даже враги, посмотрите, фарисеи постоянно пытались зацепиться за какое-нибудь слово. Им надо было Господа в чем-то обвинить. Почему это сказал, а вот как это? То есть они постоянно придираются, ищут всевозможные поводы. Здесь фарисеи молчат. Это очень странно. Хотя, казалось бы, ну вот, вот она та самая притча, за которую можно цепиться и обвинить его в поощрении мошенничества. Согласны?
Да.
То есть это должно было как минимум вызвать вопросы. Некоторые притчи же вопросы вызывали. Ученики говорили, а как понимать? А здесь ни одного вопроса, ни от кого. Нет учеников, ни от народа мы не слышим, ни фарисеи не обвиняют. А может быть, им все было понятно, а нам непонятно? Потому что мы чего-то не знаем, чего знали они.
Конечно, вы не евреи того времени.
То есть, может быть, у них были какие-то свои порядки, правила жизни, о которых мы уже забыли. И нам кажется, эта притча несуразной. А им было все понятно, никаких вопросов не возникало. И есть одно объяснение, которое я хочу предложить. Это объяснение делает архиепископ Лолий. Вы такого даже, наверное, не слышали. Юрьевский, ученик Тобольской духовной семинарии. Дореволюционный. Знаток вот всех обычаев Восточной Земли. И он, к тому же, занимался археологической наукой. И вот он как эту притчу объясняет? Во-первых, он говорит, что должность управителя состояла в том, что тот собирал дань с арендаторов по типу мытарей. И он делал такие контракты. Обычно этот контракт составлялся где-то на 6 лет, потому что 7-й год был годом прощения, отпущения, некой перезагрузки, скажем так. А расписки хранил у себя управитель. И теперь главный вопрос. Какова была зарплата управителя? Кто эту зарплату ему платил? Кто ему платил? Хозяин платил? Вот согласно обычаям того времени, зарплату управитель делал себе сам. То есть сколько ты сможешь взять свыше установленные меры? Все твое, как говорится. То есть хозяин требовал определенную плату за аренду. А управитель мог в контракт вписать чуть больше. Ну, допустим, вот 50 мер пшеницы. А он пишет 55, значит 5 это ему пойдет. Он хозяину 50 отдаст, остальное возьмет себе. И вот с каждого контракта он имел какую-то долю, которую сам мог прописывать. И это никто не отслеживал. То есть это было его личное дело. И согласно притче, мы видим, что арендатор масличных деревьев, скорее всего, должен был платить 50 мер оливкового масла. А он брал 100. То есть он вместо того, чтобы добавить там 5, 10, 20, вообще добавил еще 50. Да, арендаторы могли, конечно, отказаться, а могли не отказаться. Может быть, потому что предыдущие были не лучше. Тоже драли с них. Вот, или деваться некуда. То есть они соглашались на эти поборы. Жить как-то надо. Возможно, то же самое, но в меньшей степени. Это касается и муки. Он должен был тоже брать, наверное, где-то 80, а брал 100. Ну и плюс еще другие какие-то вотчины. Виноградники, может, фруктовые сады еще были. Самое главное, что все эти деньги, которые он собирал свыше и включал в контракт, он, как мы видим в притче, проматывал, подобно блудному сыну. А он просто кутил. А что ему? Он не работает, у него деньги идут, да, доход хороший. Он гулял просто на эти деньги. И дошло до хозяина, вот, что он проматывает чьи-то деньги. Ну, хозяин посчитал, что, может быть, он ворует его деньги. Поэтому заставил сделать отчет. Кроме того, возможно, хозяин был строгим иудеем, и поэтому ему не нужен был пьяница и прелюбодеец с какой-то плохой репутацией управитель. Что делать управителю? Он, естественно, все это уже прокутил. И задается вопрос, как жить дальше. Я копать не могу уже отвык, возраст уже, может, не тот. А просить стыжусь. Вот. Но в то же время он осознает свой грех. Какой? Вот что он проматывал эти деньги и жил распутно. Кроме того, он, как мы видим, обдирал арендаторов. Получается, и себе, и людям вредил. Поэтому он раскаивается, посылает за арендаторами и переписывает контракты. И он предлагает им такой вариант, что он всю свою плату просто им отдает. переписывают контракты так, чтобы деньги поступали только хозяину, а ему ничего не достается. Это что напоминает? Напоминает поведение мытаря Захея. Помните? Он, когда раскаялся, он тоже говорит, я вот полимения отдам своего сразу, кого чем обидел, воздам четверицею. И здесь этот управитель, неправедный по жизни своей, свою нравственную жизнь меняет. И вот, исходя из этого, Господь говорит, вы слышали эту притчу? Вы слышали? То есть она понятна вам? Так же, как притча о блудном сыне. Такой примерно вопрос. Так вот, знаете, что сыны века сего, то есть вот эти самые мытари, неправедные управители, блудные сыновья, бывают благоразумнее вас. Он в данном случае обличает кого? Фарисеев, просвещенных, которые все знают и понимают. Почему они благоразумнее? Потому что не привязываются к этому земному богатству, а готовы его потерять, чтобы приобрести более лучшее. Но в данном случае управитель, я уже сказал, раскаялся. То есть он меняет образ жизни. И когда хозяин посмотрел, что его доходу ущерба не было, а кроме того, он уже услышал, что арендатор изменился, потому что когда он переписал расписки, естественно, эти люди от благодарности ему, видимо, так и сказали, как из притчи следует, что и когда тебе будет трудно, то мы тебе готовы помочь. И уже пошел слух, что управитель изменился, исправился. И этот слух дошел до самого хозяина. То есть вместе с расписками он получил еще и вот это свидетельство. Поэтому Господь и говорит, оттриньте от себя сребролюбие, раздавайте неправедное богатство, кайтесь, приобретайте друзей, которые в тяжелый час вам помогут. Верны в малом, это мы читаем дальше, и во многом верен. А не верны в малом, не верен и во многом. Понятно здесь уже, что если человек верен в каких-то таких вот житейских делах, то тогда можно ему дать дары более высокие, духовные дары, поручить ему эту часть или эту область. Или, значит, во многом верен, это значит, он получит небесное богатство вместо земного. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинно? Если в чужом не были верны, кто даст вам вашим. Ну, тут уже очевидно, что речь идет об этом самом житейском богатстве. И наставление, что нужно его благоразумно использовать. То есть что-то раздавать, что-то на него приобретать. Но лучше приобретать на это духовные дары или духовные качества. И потом еще Господь добавляет, никакой слуга не может служить двум господам. Что значит? Это значит, не можете служить Богу и мамоне. Эта мысль уже встречалась у нас раньше. И тут тоже очевидно, что идет речь о служении Богу или богатству. Видно, что пристрастие к нему мешает служить Богу. То есть не порабощайтесь, не привязывайтесь. Тогда только сможете истинно Богу послужить. И вот то, что это так, мы видим из реакции фарисеев. Слышали все сие фарисеи, которые были сребролюбивы, и смеялись над ними. Ну, понятно, что это смех от досады. То есть они видели справедливость того, что он говорит, и не могли этому возразить, поэтому, естественно, реакция просто над этим посмеяться. Или как вот, в лицо смеются люди от бессилия. От того, что неприятно слушать, наставления нестяжательности, они так и ведут себя. А он им говорит, вы выказываете себя праведником перед людьми, но Бог знает ваши сердца. И то, что высоко у людей, мерзость перед Богом. То есть, хотя эта праведность ваша и обманывает других, и вас хвалят за нее, но Бог видит внутреннее, и это мерзко. То есть, самомнение, которое там формируется. Вот, собственно, и вся притча. То есть, если посмотреть ввиду вот данных сведений, то получается довольно простая и понятная притча. Это притча о втором блудном сыне, который расточал свой доход и просто раскаялся в своем поведении. Раскаялся настолько, что весь свой доход отдал тем, с кого его брал. Все. Речь именно о раскаянии. Поэтому никаких вопросов ни у кого не возникло. И эта притча была естественным продолжением всех речей до этого звучавших. Следующая притча состоит в связи с предыдущим. Это притча о богаче и Лазаре. Но это понятней, да, ее всяко разбирали и толковали, поэтому тут объяснений очень много разных. Но надо сказать, что это именно притча, потому что некоторые считали, может быть, считают, что это история, которая случилась в те времена, что был Лазарь, действительный персонаж, и некий богач, у ворот которого он лежал. Вот обращаю внимание, что это именно притча. И читаем. Некоторый человек был богат. Имени мы не знаем. В притче богач без имени. Но, наверное, здесь тоже есть свое указание, что он недостойный даже именоваться перед Богом. Как в Псалме пишется: «Не помяну имен их устами моими». Одевался он в порфиру и в висон, ну, то есть в лучшие одежды, и каждый день пиршествовал блистательно. Значит, мы видим две черты из жизни богача. Это, во-первых, его роскошь, одевался в порфиру и висон, и его преданность увеселениям. Во всех отношениях богач благополучен, а вот Лазарь, который далее упоминается, был нищим. Но Лазаря по имени притча называет. Ну, почему некоторые думали, что это действительно история? Потому что есть предание, что некий Лазарь, нищий, действительно был в городе в то время, когда Господь эту притчу рассказывал. Ну и, возможно, какие-то были ассоциации. То есть, может быть, он его взял как некий прототип для притчи. Так вот, этот Лазарь лежал у ворот богача в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. То есть, не только нищий, но и больной, причем в струпьях. То есть, это какая-то проказа, видимо, еще была. В чем тяжесть положения Лазаря? Он не просто нищий, больной, он находится у ворот богача, то есть, он видит эту роскошь, он слышит увеселение, но не может даже крошками напитаться, то есть томится голодом. И никто Лазаря при этом не замечает. Богачу не до него, у него свои дела. Ему важно достать какие-то новые виды пищи, питья. Если вспоминать истории того времени, то очень много примеров, когда люди посылали своих торговцев за моря, чтобы они что-то эдакое привезли, что до этого еще не пробовали. Ну вот в этих заботах богач и пребывал. Прислуги богача тоже, видимо, некогда было нищим заниматься, потому что им надо было это все приготовить потом. То, что богач достал, привез. А одни только псы, проходя, лизали струпи его. Тут можно предположить, что они облегчали его страдания. Да, зализывали раны его. Лазарь что? Ропщет, хулит Бога, осуждает бесчеловечие богача. Или ничего этого мы не видим. Ничего не видим. То есть никого не хулит, все терпеливо переносит. Откуда это видно? Оттуда, что когда он умер, отнесен был ангелами в лоно Авраама. И мы видим доказательства в том, как он умер. Если бы он был богохульником, то тогда такой чести бы не сподобилось. Умер и богач. И мы читаем, что похоронили его. Похоронили и забыли. Все внимание уже на дележку. Что кому достанется. В плане духовном мы видим, что он действительно попадает в адскую темницу. То есть слово «похоронили» можно еще связать и с этим. Так как он ни о чем высоком духовном не помышлял, соответственно, и место его такое. И, будучи в аде, в муках, он поднимает глаза, видит Авраама и Лазаря, и мы видим, что его поведение меняется. Если до этого он Лазаря не замечал, но не обращал внимания, но, оказывается, он все-таки знал о его существовании. Потому что он увидел Авраама и Лазаря. Значит, все-таки ему было известно о бедственном состоянии этого нищего. Причина невнимания, не неведения, значит, было. И, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердися, пошли Лазаря, чтобы мочил конец перста свой в воде, проходил мой язык». Почему он обращается к Аврааму? Потому что к Лазарю как-то, наверное, неудобно после всего этого, да? Стыдно было. Может быть, он думает, что Лазарь помнит зло, и, соответственно, к нему прямо не обращается. То есть судит по себе.
Авраам, наверное, имеет на то...
Может быть, Авраам имеет еще власть некую, да? А может быть, еще расчет на то, что Авраам не в курсе того, что было на земле, и поэтому ему не так стыдно обращаться. Но оказывается, Авраам в курсе. Он говорит, вспомни, что ты получил уже доброе все в жизни своей. Видите, доброе свое в жизни твоей ты уже получил. Вот тут объяснение того, почему люди нечестивые пользуются здоровьем, богатством порой в жизни. А наоборот, благочестивые, такие как Лазарь, мучаются, страдают в нищете, в болезнях пребывают. Из этих слов можно заключить, что Господь воздает каждому по заслугам, по делам. То есть этот богач какие-то добрые дела в своей жизни все-таки, наверное, делал. И поэтому он получил уже доброе в жизни своей. То есть за какие-то добрые дела он получил вот такое воздаяние. Потому что в вечности ему Господь не сможет никак воздать добрым. Поэтому он дал ему хотя бы на земле наслаждаться за те добрые дела, которые он совершил. А Лазарь, видите, пишется злое, то есть какие-то недостатки, грехи у каждого имеются, и за них лучше, как говорят святые отцы, здесь претерпеть наказание, нежели в будущем терпеть. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. Вот. Но оказывается, Авраам помочь ничем не может. Между вами и нами утверждена, он говорит, великая пропасть, так что хотящий перейти отсюда к вам не могут, ну и наоборот. То есть он говорит о неизменяемости загробных состояний. Пропасть – это какое-то различие между праведниками и грешниками. Так что тут можно найти возражение против тех, которые считают, что мучения не вечные и когда-то они закончатся. То есть никакой перемены быть не может. Но надо еще учитывать тот момент, что притча произносится до Христова воскресения и страданий. Тогда сказал он, так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев еще, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в сие место мучения. То есть мы видим, как богач через страдания приходит в сочувствие к своим братьям, в частности. То есть если себе он не может помочь, то хотя бы просит помочь своим родственникам. В притче не уточняется, как должен явиться Лазарь. Вот он говорит, что пошли его в дом отца моего. Как он должен попасть туда? Как? Душой или телом? То есть он должен воскреснуть или явиться как призрак с загробной жизни? Бывает же такое, да? Говорят, вот явился там, пальцем погрозил, там, предупредил, что сказал, не просто так. Но притча не уточняется, да? Можно, в принципе, рассмотреть два варианта. То есть, с одной стороны, он просит явиться его душой одной, то есть в виде призрака. Если предположить этот вариант, то богач в данном случае показывает неопытность свою в духовной жизни. То есть он не понимает простой истины, что души из того света на этот свет не приходят. И если он верит в то, что можно общаться с родственниками, то есть с их душами, допустим, через какой-нибудь спиритизм, с помощью каких-то экстрасенсов, не понимает той простой истины, что общение происходит с бесами, которые оккупировали всю землю и которые имеют способность в виде любых образов являться нам. То есть не только в виде людей или душ, но и в виде животных каких-нибудь, и даже некоторым телесным образом, всякие инопланетяне так называемые. Какие-то непонятные явления, они связаны с нечистыми, злыми духами. Это аксиома, которая подтверждается подвижнической жизнью. То есть об этом те подвижники, которые сталкивались со злым духом, говорили. И говорили, что они могут являться даже в виде ангела. Для того, чтобы что сделать? Просто обмануть. Второй вариант. Если идет речь о воскресении из мертвых. В принципе, такое тоже возможно. Почему? Потому что иудеи хоронили и хоронят так, как мы, то есть не закапывают землю. И тут не нужно представлять, что Лазарь будет вылазить из земли, ходить, как сейчас модно стало это представлять, культивировать безобразие и разложение. В принципе, из пещеры можно мертвецу было воскресшему выйти. Надо только камень отодвинуть и все. там воздух был, то есть если ты очнулся, то не задохнешься. В конце концов, мы знаем Лазаря Евангельского, который воскрес из мертвых, вышел из гроба. Это брат Марфы и Марии. Но если богач именно так хочет, чтобы Лазарь воскрес и сказал своим родственникам, то здесь мы можем богача подозревать в неком жестокосердии все-таки. Почему? Потому что он же видит, что Лазарь наслаждается здесь и желает ему вернуться в свое тело и опять мучиться и страдать. Но патриарх указывает ему путь правильный. Что это за путь? Путь изучения закона Божия. Вот он говорит, у них есть Моисей и пророки. То есть есть Священное Писание, Откровение Божие. Пусть слушают их. Это самый верный и правильный путь. Познание и Бога, и духовного мира. Потому что всякие, допустим, видения, они же в конечном счете подозреваются, критикуются, отвергаются, да, говорят, что это всего лишь галлюцинации. Ну, то есть, если ты не хочешь это принимать, и отвечать за свои дела, то, естественно, будешь искать возможность как-то отвергнуть это, не принять. Можно даже в этом убедиться из того же Евангелия. На примере Лазаря, воскресшего Господа. Вот смотрите, когда Лазарь воскрес, то фарисеи что хотят? Они помышляют, как бы его убить. Вместо того, чтобы поверить, что Господь имеет эту силу. Нет, они хотят убить. Воскрес Господь. Что делают, опять же, первосвященники, фарисеи? Они подкупают воинов и стражу, да, и говорят, вы должны скрыть воскресение Христова, оболгать, обмануть. При распятии Господа тоже многие воскресли усопшие. Евангелие от Матфея мы читаем в 27 главе. Опять же, много уверовавших мы видим, почти никого. То есть получается, что если душа не озарена законом Божьим, откровением Божьим, то все остальное может так или иначе объяснить, не желая принимать этот закон. Так что, как говорит Авраам, имеют Священное Писание – значит, нужно тщательно его изучать, жить по нему. И это служит причиной вечных благ. Ну и на что еще здесь, может быть, имеет смысл обратить внимание? Вот на то, что Лазарь ведь никаких добродетелей в принципе не имел. По крайней мере, в притче ничего не говорится. Говорится только о том, что он страдал, болел и оказывается еще за грехи. Значит, причиной спасения что его было?
Терпение.
Терпение, претерпев до конца, то есть спасен будет. Ну, возможно, раскаяние, потому что терпения тогда не было бы, если бы он не знал за что. Он терпел, зная за что терпит. Так же, как разбойник, который, раскаявшись на кресте и в результате терпения этой казни, тоже получает спасение. Значит, для спасения достаточно даже просто одного терпения, смирения и покаяния. Ну, а почему у каждого то или иное положение в жизни, это уже зависит от промысла Божия. То есть кто-то действительно спасается при помощи каких-то болезней, терпения, скорбей, вот, а кто-то спасается через добрые дела. Можно эту притчу понимать и иначе. Можно понимать ее духовно, в переносном смысле. Если под богачом разуметь еврейский, иудейский народ, который также был богат, то есть обогащен всяким знанием, мудростью, который одевался в порфиру и висон, то есть имел священство ветхозаветное, царство имел, потому что порфира намекает именно на царство, а висон на священство. Лазарь – это язычники, народ бедный в божественном отношении, лежавший у ворот, в дом Божий им запрещалось входить. Язычники были, конечно, изранены разными грехами, и желали напитаться крошками, да, которые падали со стола богача. То есть хотели узнать какую-то хотя бы часть откровения божественного. Помните, язычница Хананиянка тоже говорила, хотя бы крошками напитаться. И что дальше мы видим? Еврейский народ для Бога умирает, языческий умирает для греха и переселяется в лоно Авраамова, место иудеев. Ну а иудейский народ сегодня хотя бы желает одной капли от прежних своих окроплений получить, прохладиться хотя бы тем, что имели, но не получают, потому что все это было до Христа, а после Господь уже жертвы не восхотел, то есть все это прекратилось. Ну вот такие мысли вызывает эта притча.